Григорий зависимый. Оговорочку для разгона. На самом деле, технически говоря, я принадлежу к параллельному сообществу. Но у меня была очень интересная беседа с небезызвестным в обеих сообществах человеком по имени Бабде из Лас-Вегаса. Баб, кстати, имеет, назовем так, почетную грамоту с благодарностью от сообщества анонимных наркоманов за написание базового текста. Он был один из авторов базового текста. И когда мы с ним обсуждали вот эту вот тему соблюдения традиций, одна из вещей, на которую он мне указал, он сказал, что а ты отдаешь себе отчет, что на самом деле алкоголик совершенно спокойно может быть приглашен поспикерить на группе анонимных наркоманов. Он говорит, и вот тебе указатель. В базовом тексте анонимных наркоманов сказано, что алкоголь это тоже наркотик. Так что я вот так пролез. Старался как мог. Я алкоголик. Тему задали, но до темы не знаю. Догребем, не догребем, посмотрим. Я алкоголик с расширенным меню. У меня богатый опыт с наркотиками. Единственная причина, по которой я не наркоман, наверное, потому что так сложились обстоятельства в моей жизни, что я вынужден был отложить наркотики в сторону. Кто знает, чем бы это все закончилось, но именно потому, что я, назовем так, вовремя остановился, если хотите. Я не знаю, что такое вовремя. И слово «остановился» вообще никак не вяжется с тем, что я предпочитаю делать. Но по обстоятельствам я вынужден был, поскольку наркотики являются последнее, что я смотрел, нелегальной темой. В подавляющем большинстве штатов, во всяком случае, они такими были на тот момент, когда я закончил университет. А на рабочих местах уже тогда проверяли на эту тему. Мне пришлось отложить их в сторону и взяться за то, что всегда присутствовало, то есть алкоголь. И таким образом я приехал туда, куда я приехал. Я не думаю, что кто-то из здесь сидящих, да и вообще, когда-либо планировал оказаться в сообществе с такими красивыми названиями, как «Анонимные наркоманы». Романтично звучит, не правда ли? Меня сегодня попросили поговорить о духовном пробуждении. Духовное пробуждение. У меня нет абсолютно четкой уверенности, я не настолько жестко лопатил тексты анонимных наркоманов, но точно знаю, что в тексте анонимных алкоголиков, непосредственно в аппендиксе, который так и называется «Духовный опыт», есть такое определение. И я извиняюсь за то, что использую текст параллельного сообщества, но думаю, что здесь следует зачитать. Сейчас. Понятие «духовный опыт» и «духовное пробуждение» многократно используются в этой книге, которая при внимательном чтении свидетельствует о том, что перемены, происходящие в личности, достаточны для выздоровления от алкоголизма. Ага. Что же это за перемены-то такие? Знаете, мне часто задавали вопрос, что такое духовность? И решил я покопать эту тему. И полез я в бескрайний источник информации под названием интернет. Если вы хотите зарыться там, на долгое-долгое время пытаясь найти определение духовности, я рекомендую вам полазать в интернете. Вы не найдете его. Нет никого, кто что-то... Энное количество статей, многословных, скучных, замороченных. Но четкого определения духовности нет. Однако я могу вам, стоя здесь сегодня, с абсолютной достоверностью сказать, что является основной целью духовности. Духовность преследует только одну цель. У нее нет никаких других. Быть рядом с Богом. Все. И это все. И это все, что есть. Итак, моя позиция взгляда – это то, что на жизнь, на все происходящее, что, в общем-то, и является жизнью. А так или иначе, предопределило то, что я оказался в конечном итоге в сообществе с названием, похожим на анонимные наркоманы, анонимные алкоголики. Видимо, взгляд на эту жизнь у меня был, не совсем, правильный. Во всяком случае, каких-то плодов, которые бы могли порадовать меня и всех окружающих, моя позиция взгляда явно не дала. О чем речь? А речь о смене позиции взгляда. Я буду скакать с одного на другое, потому что я вообще не очень хорошо следую какому-то хронологическому порядку вещей. Поэтому я начну с того, с чего я иногда заканчиваю, иногда начинаю. А здесь я давайте я вам зачитаю, что является побочными эффектами духовного пробуждения. Послушайте это. У вас уменьшится круг друзей. Вы начнете замечать, что привычные беседы с друзьями и знакомыми как-то не клеются. Вроде все так, как было, но почему-то менее интересно. Потому что вы больше не сможете поддерживать разговоры о том, что все плохо, и все вокруг плохие, и работа не вдохновляет, и бизнес не клеится, и муж опротивил, и жена во всем виновата. Вы перестанете играть в игры, потому что для того, чтобы играть по правилам, нужно как минимум двое. И именно поэтому вы для своих друзей станете очень неудобным человеком, который портит всю игру и всем своим видом показывает, что король-то гол. Вам станет тяжело работать на нелюбимой работе и делать то, в чем вы не видите смысла. Таким образом, либо вы выберете максимально включиться в текущую деятельность, либо смените ее кардинально. Если на старой работе вас держали необходимость, страх, привычка или автоматизм, это сразу выразит на поверхности, придется с этим что-то делать. Ваши отношения начнут трещать по швам. Потому что большинство отношений – это не цельный союз равных, а клубок взаимозависимости и компенсаций. Почувствуя, что он вас теряет, партнер предпримет все усилия, чтобы вернуть вас обратно. Но на все упреки вы будете реагировать с удивлением и непониманием, как на попытки инопланетянина установить с вами контакт на марсианском языке. Вы почувствуете одиночество. Потому что отвалятся все ненужные и ненастоящие связи, которые строились на недостаточности, на пустоте, на потребительстве и эгоизме. И эта новая, не пойми откуда образовавшаяся пустота, сначала будет пугать вас, как зияющая пропасть, но постепенно она начнет заполняться именно тем, что у вас есть живого и настоящего. Вы не сможете обманывать ни себя, ни других. Почти физически, как Буратино с растущим носом. Вы будете ощущать любую внутреннюю неправду в словах, в мыслях, в действиях. И это будет просто отвратительно, потому что каждый раз, говоря не то, что вы на самом деле думаете, вы будете чувствовать скрежет кошачьих коготков на своей душе. И нет, это не отключается. Вы вдруг обнаружите, что люди вокруг сильно страдают. И страдают они не от тяжелой жизни, наоборот, с их жизнями-то все в полном порядке. Они страдают от иллюзии, что с их жизнью что-то не так. И если раньше вы были слишком заняты проживанием своего собственного страдания, то теперь вы начнете проживать страдания окружающих вас людей, потому что ваших собственных больше не будет. И в этот момент вам останется лишь одно – помогать всем и каждому, каждый момент времени, тем, чем вы сможете, потому что по-другому будет просто невозможно. Вам станет стыдно. За многие свои прошлые слова и поступки, потому что придется взглянуть правде в глаза и признать, что источник всех ваших проблем – это не кто-то извне, а вы сами. Но как только вы осознаете это, стыд уйдет, и на его место, наконец, займет внутреннее спокойствие. Вы станете меньше разговаривать, потому что отвалится все, что вы говорили из страха, зависти, эгоизма и злости. Вы не сможете больше писать осуждающие комментарии в соцсетях, потому что это перестанет быть важно или нужно. И вообще какое-то время вы не сможете ничего писать, потому что все, что вы писали раньше, покажется вам бредом. И выяснится, что молчание – это действительно золото, которое мы часто не замечаем из-за суеты и быстрой скорости сменяющих друг друга событий. Ваша картина мира рухнет. И вы поймете, что есть не только ваше правильное мнение и все остальные неправильные, а бесконечное пространство вариантов и возможностей. И все ограничения есть не что иное, как выдуманная вами же иллюзия. Вам придется взять на себя ответственность. Вы поймете, что вам нечего и не от кого ждать, и никто вам ничего не должен. Все, что есть в вашей жизни, зависит не от внешних факторов, тупого начальника, непонятливого партнера, курса биткоина, а от вас самих. Вы живете ровно ту жизнь, которую заслуживаете, и ничего другого у вас не будет, пока вы не возьмете ответственность за то, что есть. Но именно в тот момент, извиняюсь, именно в этот момент личная ответственность перестанет быть бременем, от которого надо бежать, сверкая пятками, и сбрасывать его на окружающих. Она станет единственным, истинным, логическим порядком вещей. Итак, день за днем все наносное, искусственное, лицемерное начнет обсыпаться, обнажая внутренние пустоты. А все настоящее будет выявляться, расти, пробиваться, укрепляться и пускать вас в корни. И это далеко не нежный и приятный процесс. Зачастую это сокрушительная ломка нажитых годами привычек и автоматизмов. Ибо когда вы беретесь... Но когда вы выберетесь из-под обломков ваших разрушенных менталитетных шаблонов, вы поймете, что это того стоит.
Где можно такую копию?
Я могу либо прислать, у меня есть, либо можно вот фоткнуть. Я даже не помню, кто и когда мне это скинул, и я, поверьте, до сих пор все никак не соберусь сесть и покопаться, кто это написал. Но, судя по тому, что здесь используется термин биткоин, я полагаю, что это не столь давнее. И это правда. Знаете, я не первый день уже иду по этой дорожке. И сегодня, стоя перед вами, у меня нет вот. Тема пить или не пить, торчать или не торчать, она вообще какая-то несуществующая. И я уверен, что это так для большинства из тех, кто встали на путь выздоровления и продолжают по нему двигаться. Это неотъемлемая часть обещаний 10-го шага на самом деле. Я реально не вспоминаю об этом до тех пор, пока я не сажусь работать с кем-то свежим. Вот тогда мне приходится эти воспоминания как-то выволакивать, если хотите. Или когда мы беседуем об этом на собрании, да? С пределами это не есть фигурирующая единица какая-то в моей жизни. Но мне приходится сегодня уже смотреть на несколько иные вещи. Знаете, я расскажу вам о некоторых вещах, а вы посмотрите, как это примеряется на вас. Да? Вот одна из вещей, над которой я усиленно продолжаю, так сказать, с которой мне приходится продолжать работать, я по-прежнему пытаюсь не вести разговоров с людьми, которых нет в комнате. Вы обратили внимание, что если достаточно долго им что-то объяснять, то спустя какое-то время они признают свою неправоту. Но знаете, что я обнаружил? Что вот в тот момент, когда они признают свою неправоту, я почему-то не испытываю облегчения. И я, знаете, я уже готов, как говорится, отвернуться и уйти, потом я должен вернуться и добавить еще кое-что. Потому что я забыл указать ей или ему именно вот это. Я стараюсь сегодня не тратить на это время. Мне очень интересно наблюдать сегодня за тем, как я сам создаю свои мытарства. Вот знаете, мы приходим в сообщество, да, и спустя какое-то время движения по нашей теме, так или иначе, каждому придется услышать, кому-то раньше, кому-то позже, что мы не являемся источником, мы всего лишь проводники. И звучит это на самом деле очень духовно, очень красиво, да. Но в какой-то момент, наверное, следует задуматься, а что такое проводник? Потому что я не знаю, как вы. Я вам скажу, что на чем я постоянно ловлю себя и по сей день. Когда в моей жизни случается что-то хорошее, я перестаю функционировать как проводник. Я начинаю функционировать как конденсатор. Потому что, я сразу присасываюсь к этому хорошему. Я хочу, чтобы это хорошее осталось со мной как можно дольше. И я начинаю прилагать максимальное количество усилий для того, чтобы за это удержаться. Это, в свою очередь, является инициатором целой кучи страхов. Потому что я боюсь вот это хорошее потерять. Я не хочу, чтобы... Я хочу себе, мне, где мое. А мне сказано, что я должен быть проводником. Теперь другая сторона медали. Происходит что-то нехорошее. Назовем это так. Что происходит со мной в этом случае? Я же должен функционировать как проводник, не так ли? Не-не-не-не-не. Тут я начинаю функционировать как сопротивление. Если ассоциировать это с электрической цепью, если хотите. Или как плотина, да, я категорически восстаю против этого, я начинаю создавать, то есть я всячески пытаюсь это от себя оттолкнуть, okay? Я стараюсь разрулить это как можно быстрее, я стараюсь как можно быстрее скинуть это, как можно быстрее избавиться от этого. И вроде бы, казалось бы, ничего предосудительного в этом нет. Но то количество энергии, которое я трачу на это, он совершенно неимоверно, и это, в свою очередь, порождает целую кучу страхов, потому что сразу появляется вот этот унылый штымп, который живет вот здесь. И говорит, бра, вот так будет всегда.
Унылый штымп.
Печалька. И все, и вот эта вот грядущая печалька. До конца дней вот это вот унылое состояние, в котором я сейчас пребываю. Самое-то интересное, что мой предыдущий опыт с достаточной однозначностью показывает, что нет ничего постоянного под луной. Хорошее проходит и плохое проходит. Я вам скажу, я не обнаружил никакого другого способа роста в этом плане, нежели интенсивная работа с другими страдающими. В моем случае алкоголики. У меня есть братья-наркоманы, которых я спонсорю. У меня есть ребята, очень живой народ, энеевский народ, российский. Поскольку мне несложно идентифицироваться в этом плане с людьми употребляющими. Я полагаю, что в конечном итоге все сводится только к тому, чтобы продолжать ловить себя на старой позиции взгляда. Вот нам предлагается, если кто-то помнит, это предложение на самом деле в тексте, оно идет где-то в районе вот четвертого шага, когда мы после третьей колонки, нам предлагается поменять свою позицию взгляда. Мы были готовы взглянуть на это с совершенно другой позиции. Почему? Потому что та позиция, с которой я все это время смотрел, она меня реально убивает. Она то, что в конечном итоге привело меня к вам. А вы мне говорите, и с самого начала, понимаем, все понимаем, но твоя позиция взгляда на вещи, она неправильная. Давайте начнем хотя бы с того, что моя позиция взгляда на мое заболевание была неправильная. Я не знаю, у вас разве не было энное количество виноватых в том, что вы такие? Вот у меня был список. Я мог его выкатить вам поименно. Кто был виноват в том, что вот с Гришаней такое произошло? Выяснилось, что, оказывается, кроме Гришани виноватых не было. Я не могу вам сказать, что я был очень обрадован этой новости. Но с моими впереди идущими особо не поспоришь. Они как-то умеют убеждать. Чего я никак... Мне казалось, что я умный. До тех пор, пока мне сразу... Мне, например, определили, что... Мне было сказать, ты, наверное, думаешь, что ты умный. Я говорю, а что такое? А на что мне было сказано? Так вот, мы хотим, чтобы ты был в курсе. Умные к нам не попадают. Я как-то был разочарован. Я думал, что я, в общем-то, еще по-прежнему нахожусь в каком-то более или менее элитном клубе. А сегодня я с достоверностью могу вам сказать, что тема наша абсолютно беспонтовая. И никто никогда не ставил себе целью оказаться одним из нас. Это не было амбицией. Это не было целью в жизни. Но... Вот оно случилось так, как оно случилось. Я сегодня безумно благодарен за то, что я оказался в конечном итоге тем, чем я оказался. И я благодарен по очень простой причине. Это единственное, что могло вынудить такого человека, как я, искать с отчаянием утопающего, как это сказано в нашей литературе, какую-то другую позицию взгляда. Наиболее интересным же я нахожу даже не это. Я нахожу гораздо более занимательным тот факт, что я могу прийти к вам, рассказать вам о том, что я, кто я, как я, чего я. Вы мне все объясните. И вот интересная вещь, которую я точно знаю. Я знаю это, основываясь на своем собственном опыте. От того, что вы мне это расскажете, моя позиция взгляда не изменится. Вау. Казалось бы, должна, да? Но она почему-то не меняется. Она меняется только когда я иду и начинаю совершать те действия, речь сейчас идет о шагах, которые одинаковы среди всех братьев-алкоголиков, братьев-наркоманов. Да и, в принципе, созависимо. Единственное, по большому счету, единственные две разницы. Это вопрос первого шага и вопрос 12-го шага, кому он несет вести. В первом шаге по-прежнему требуется идентификация. Это то, почему очень важно, чтобы человек понимал, о чем другой говорит. Мне, например, вот для меня... У нас сестры и братья алановцы у нас есть здесь?
Есть.
Кто-нибудь?
Присутствует.
Ну, улыбнитесь. А. Вы когда последний раз только алкашей трезвыми видели? Я стесняюсь спросить. Я, на самом деле я хочу, чтобы вы знали, я реально, я обожаю вас. Благодаря вам очень многие из нас остались живы. Но вы для меня загадочны, как марсиане. Я говорю вам это абсолютно, у меня нет понимания. Я беседую, ко мне часто обращаются, у меня есть знакомые, очень хорошие, очень движушные девчонки, девчонками называю, некоторые из них мне матери гордятся. Девчонки, у Бога же все девчонки и мальчишки. Они иногда обращаются ко мне по разным там программного типа вопросов. Но когда мы начинаем обсуждать вот какие-то ситуативные нюансы, да, я не понимаю. Я вас не понимаю. Как можно добровольно выбрать жить с таким, как я? Вот мне это непонятно. Я бы с таким, как я, пробыл ровно 30 секунд. Через 30 секунд мои шмотки у меня же были бы за дверью. Но с другой стороны, спасибо вам, что вы есть. Я нахожу это очаровательно. Я завораживает меня. Надо рассказать. А я рассказывал, я не помню, я кому-то, может, рассказывал. Меня пригласили какое-то время тому назад в Москве поспикерить на... Там есть очень движушная алановская группа, очень хорошая. Они меня позвали к себе поспикерить. И я прихожу туда. Я вхожу в этот зал. А там сидят, ну мне вам не соврать, штук 80 очаровательнейших женщин. Я вошел, я стою, значит, они все сидят. И вот, значит, тишина. Я стою, смотрю на все это и говорю, блин, если бы я вот это увидел на первом собрании анонимных, я бы никогда не сорвался. Вот, поэтому это самое. Вот как-то так. А еще я очень люблю, когда вы улыбаетесь. И вообще я люблю, когда все улыбаются. А мой дедушка по спонсорской линии, человек по имени Дан Пи, из Колорадо, его уже нет в живых с 2005 года, он всегда говорил, что если вам не весело, когда вы занимаетесь этим, речь идет о вот этом, да, вы делаете это неправильно. Это должно быть весело. Вдумайтесь, мы остались живы. Вы, милые алановцы, вы умудрились не сойти с ума с такими, как мы. Это же так здорово. Ну, реально. Это же так здорово. На самом деле мы счастливчики. Мы забываем об этом, потому что я по натуре своей, поскольку я эгоцентрик до мозга костей, я тварь неблагодарная. И мне-то так не кажется. Просто, как это, я благодарен? Но у меня просто срок моей благодарности очень, он надолго не затягивается. Потому что у меня всегда, после очень короткого периода благодарности, всегда появятся какие-то дополнительные недовольства и возмущения относительно того, почему мне не додали все то, что мне должны были додать. И вот именно за этими вещами я сегодня наблюдаю. И благодаря программе я все больше становлюсь сторонним наблюдателем. Я становлюсь сторонним наблюдателем своей собственной жизни. Знаете, что я обнаружил? Я не знаю, может быть, это у вас не так. Я вполне допускаю, что у людей это может быть по-разному. Но у меня очень часто самое лучшее, что я могу сделать, да, по отношению к какой-то сложившейся только что ситуации, которая кажется мне форс-мажорной, и моя голова начинает мне посылать призывы, надо срочно что-то делать! Все знают это. Надо что-то делать! Что? Понятия не имею, но что-то делать надо! А вот откуда я решил вот так? Никто не скажет. Я до сих пор не понимаю, откуда приходит вот это сообщение. Нет, я догадываюсь. Эго посылает сигнальчики. Надо что-то делать. А что, если ничего не делать? Знаете, что я обнаружил? Что стоит мне ничего не делать, а просто подождать чуть-чуть. И все как-то умудряется очень хорошо разрулиться без моего участия. Ну, понимаете, вот с этим-то вся и проблема. Без моего участия. Это резко снижает мою значимость. Я не люблю, когда моя значимость занижена. Вот почему надо что-то делать! Знаете, вот мы с вами... Здесь, в Штатах, находимся. Кто-то живет здесь уже довольно давно, кто-то там, чуть поменьше. Но я могу вам сказать с абсолютной однозначностью. Я ведь последние 9 с лишним лет ездил в Россию, проводил там достаточно длительные 40, так или иначе, будучи прикрученным к сообществу. Насколько это было мне доступно, я старался нести весть о выздоровлении. Я вам скажу, у них дела гораздо сложнее, чем у нас здесь. Мы-то здесь уже, мы здесь на протыренной дорожке. А у них это все еще новое. Все это по-прежнему еще только устаканивается. Все еще только... У них полно литературы, которая до сих пор не переведена. Литература, которая переведена не очень качественно. Многое из этого пропущено через какие-то странные призмы, типа призмы, и не поймите меня превратно, никак, ничего отрицательного про реабилитационные центры. Но реабилитационные центры, они имеют свою задачу. И взяв то, что мы имеем, и пропустив это через их призму, мы получаем какой-то такой своеобразный товар, какой-то такой мутант, если хотите, того, что в оригинале предполагалось. И только с оглядкой назад я вдруг понимаю, что ну, этим людям приходится не сладко. А мы с вами здесь сегодня имеем возможность быть для них своего рода маячком. Потому что мы можем им показать и рассказать о том, что есть у нас здесь. И да, я вполне допускаю, что кто-то будет сопротивляться. Как однажды было сказано, болезнь всегда будет сопротивляться выздоровлению. В любой ипостаси. Так было, есть и будет. А особенно болезнь того рода, которой страдаем мы. Она всегда будет сопротивляться. Но наша задача просто продолжать делать то, что мы делаем. И я уверяю вас, вы обнаружите, что вы гораздо больше востребованы, чем вы думаете. И единственное, что я сегодня по-прежнему стараюсь делать, я стараюсь сделать себя доступным. Мне много пишут, ко мне много обращаются. Но это не потому, что я когда-то поставил себе целью в один прекрасный день. Знаете, вот есть у нас в эйбской литературе, извините, опять же, что он, рассказ Билла. И в рассказе Билла сказано, что когда он лежал в госпитале, после того, как он получил свое яркое вот это духовное пробуждение, с которого, в общем-то, от которого пошел толчок, и эти волны пошли и в сторону анонимных наркоманов, и в сторону созависимых, и во все остальные стороны, да, он лежал в госпитале, и он думал о тысячах беспомощных алкоголиков, страдающих, которым он мог бы помочь. Я вам говорю, у меня такого даже в уме не было. Я вообще не собирался по этой теме никак. И вдруг я оказываюсь... А Бог работает с тем, что под рукой. И вдруг я оказываюсь как бы в середине этого замеса. И я безумно благодарен за то, что я там оказался. Я никогда это не планировал. Это, кстати, лишний раз показывает, что мой план на мою жизнь даже рядом не валялся с тем планом, который есть у него. А это возвращает нас к тому, о чем духовное пробуждение, да, духовность. Вот это самое. Духовное пробуждение – это осознание присутствия Бога в моей жизни. Это не присутствие Бога в моей жизни. Это осознание присутствия Бога в моей жизни. И вот эта осознанность, она требует культивации. Я берусь утверждать, что любой из здесь сидящих, если он или она работали по программе, они в какой-то момент обязательно поймали вот эту фишечку. Но всем также придется согласить. Это не было вот того момента, как вот я поймал, и вот с этого момента я теперь чувствую только так. У этого есть тенденция исчезать, теряться, замыливаться. А моя задача продолжать совершать действия, которые будут снова и снова и снова пробуждать это. Потому что это будет снова и снова. Это как, знаете, как раздувать вот уголек, да, который начинает гаснуть, его надо снова раздуть. Снова раздуть. Он снова начинает гаснуть, а моя задача снова его раздуть. И единственное, на что я обратил внимание, что когда продолжаешь делать это регулярно и в течение какого-то времени, мне сегодня не приходится так часто дуть на уголек. Вот и вся разница. Но я по-прежнему вынужден, я ловлю себя иногда на том, что, ой, блин, погас. А самое-то прикольное, что нет бы вот в тот момент, как погас, да, у меня есть все инструменты для того, чтобы снова зажечь его. Что я начинаю делать? Мне говорят, ты что делаешь? Спички возьми, зажигай.
Ну дайте поплакать.
Еще я люблю голову пеплом. Сегодня это, знаете, тоже переключать. Раньше я винил всех вокруг. Сегодня я начинаю убиваться. То есть заниматься тем, о чем нас предупреждают во всех видах литературы. Как игра будет продолжаться? Игра будет продолжаться. Блин, столько лет уже трезвый, ну должен же знать лучше. Столько лет уже чистый, столько лет ничего не употребляю. Как же это я так? Вот надо же было так просахатить. Да-да-да-да-да, бу-бу-бу-бу-бу. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. А это о ком? Вроде бы, да, ты правильно делаешь, что критически относишься к себе. Да, но сколько времени ты готов тратить на себя? Это же все обо мне. А что если вдруг предположить? Просто предположить. Вот, это, кстати, стало моей любимой... Я долгое время не замечал этого. Я в последнее время стал замечать, что любимой фразой, вводной фразой моего спонсора практически во все является. Гришаня, а ты можешь хотя бы предположить, что? Ты что он мне предлагает? Он мне все это время предлагал все вот одно и то. А не хочешь ли ты посмотреть на это несколько иначе, чем ты смотришь? Можешь ли ты хотя бы предположить? Ну да, наверное, могу. А мы можем хотя бы предположить, что на самом-то деле все хорошо и все всегда было хорошо. Просто мы этого не знали. А почему это нехорошо? Это нехорошо только по одной причине. Потому что это не устраивает меня! Видите ли, если это не устраивает вас... Жаль, конечно. И сегодня я даже готов проявить вот эту вот недолгую минутку страдания, да? Главное, чтобы это устраивало меня. Я продолжаю возвращаться снова и снова к этому. А это никогда не должно было быть об этом. Это никогда не должно было быть обо мне. Мое эго продолжает лепить из меня же Бога. А каким образом? Что значит Бога? Это, знаете, я уже сегодня отдаю себе отчет в том, что я не всемогущ, разумею. Мне все эти вещи уже понятны. Что делает эго? Оно делает меня центром Вселенной. Оно делает меня центром Вселенной. Как выяснилось... А мне довелось побеседовать с довольно большим количеством народу, который не является народом нашей категории. Вы знаете, что у них этого нет. Это не то, что эгоистичность в той или иной форме не свойственна людям. Это свойственно всем людям, так или иначе. Но у них нет вот этого зашкаливающего. Вот я смотрю, например, на своего сынулю. Ему 19 лет. И пока что, вот ему будет 20, 25 декабря, кстати, он родился. Я помню, как, когда он родился, я так это самое предложил назвать его Хейсус. Жена отказалась. Не знаю почему. Надо будет подумать. Это шутки у меня такие унылые. Вы извините, вечер, знаете, Чикаго. Холодно, холодно у вас. Вот у него нет тех вещей, которые я помню за собой, которые показали мне инвентаризацию. Он абсолютно не злопамятен. Он ничего что-то не замешивает. Он как-то, он живет свою жизнь на каком-то уровне легкости, который я наблюдаю сегодня, и он мне импонирует. Раньше я просто завидовал. У меня даже не было такого, чтобы импонировал. Я хотел то, что было у вас, когда я пришел в сообщество. Но при этом я вас ненавидел за то, что это у вас есть. Понимаете? А сам я был из категории, вот чтобы было понятно. Именно в эмоциональном раскруте. Я сейчас не говорю про употребление. Я сейчас говорю непосредственно. Я был тот человек, который... Знаете, если меня поцарапала вчера кошка, и я сегодня пну собаку за это. Вот так я жил свою жизнь. Вот я из этой категории, да? Вот я так это все носил. А сегодня я этого не делаю не потому, что... Вот это еще одна вещь. Когда я впервые стал слышать эти вещи от таких людей, как вы, одним из величайших моих заблуждений, величайших, было то, что я почему-то думал, что вы смогли сделать это сами. А это не так. Я не могу ничего из этого сделать сам. У меня сам я могу только пить и торчать. Вот это я могу. Да и то не очень успешно нынче. Это вот единственные две вещи, которые я смог как-то проволочь через свою жизнь. Все остальное было порушено. Ни с чем остальным, ни за что остальное я удержаться не смог. То есть сам на своих парусах, это единственное, что я могу делать. Значит, здесь должна каким-то образом вмешаться какая-то другая сила. А путь к этой силе я сам найти тоже не могу. Еще одна вещь, с которой я сталкиваюсь сегодня, и за этим интересно наблюдать. Мне доводилось встречать людей, их гораздо меньше, чем другой категории, но мне доводилось встречать людей, которые испытали вот это яркое духовное пробуждение уровня Билла Уолсона. Я не один из таких. Подавляющее большинство из нас осознают свои вот эти пробуждения, скорее, я бы сказал, в ретроспективе. Они проходят как-то мягко. И вот я тот самый человек, для которого мне постоянно приходится говорить, так вот что это было. Почему я сегодня понимаю те вещи, которые я раньше не понимал? А еще, знаете, наиболее умным, помните, я сказал, что мне было сказано, что умные к нам не попадают. Так вот, как интересно, вдруг что-то происходит, я такой, а я же слышал, она же говорила это вот года два назад на спикерской, а я только что понял. По-моему, это показывает, что я тормоз. А я-то думал, что умный. Умный тормоз. Самое интересное в этой штуке, это обнаруживать себя постоянно вот метающимся, если хотите, может быть, слишком резкий термин, но передвигающимся будет правильнее. Причем я часто не замечаю, с одной позиции на другую, со старой на новую. Потом вроде раз... Вот я на новой позиции. Самое это интересное, что когда я оказываюсь на своих старых позициях, в течение какого-то времени это не причиняет мне никакого вроде бы дискомфорта. Пока я не вляпаюсь в очередной раз. Оба-на. А я опять на старой высотке, на которой я чуть не погиб. А как я туда снова-то? Когда я успел туда залезть снова? Когда? А я залезаю туда, потому что там удобно. Потому что я там привык быть. Знаете, да, это говно, но это мое говно. Я его придумал. Да, это очень плохая идея, но она моя, и я ее придумал. Поэтому ее стоит рассмотреть. А мне говорят, не надо. Давайте еще поговорим о ней, хотя бы немножко. Может быть, мы найдем в ней что-то хорошее. Нет, не найдем. Мне говорят, не надо даже рассматривать. Давай мы их отринем. Думаете, да, нам предлагают, нам вообще-то говорится достаточно кардинальная вещь. Мне говорится, что все мои старые идеи. Угу. Мне придется отвинуть все мои старые идеи. Почему? Неужели среди них не было ни одной хорошей? Угу. Может быть, и были. Но те, которые хорошие, как ни странно, даже отринув, они останутся. Они никуда не денутся. Моя проблема в том, что я не знаю, что хорошее, что плохое. То, что я думал было хорошим, оказалось не столь хорошим. Я всегда привожу самый банальный пример из всех возможных. Подавляющее большинство из нас, те, кто употребляли, ну, нам же было хорошо, когда мы употребляли. Правильно? Так ведь? То есть, это было хорошее?
Идея.
Так, подождите, а почему я оказался-то здесь, если это было хорошее? Выясняется, что, оказывается, похоже, что это не было хорошее. А я-то думал, что это хорошее. Именно поэтому я по-прежнему ставлю под большой вопрос то, что я думал хорошо для меня, а то, что плохо. Я вот в Россию поехал по совершенно другой теме. И я думал, что я еду за хорошим. Оказалось, что то, что я предполагал будет хорошим, оно исчезло очень быстро. А вот осталось это. И нет, на самом деле, для меня лично, ничего другого. Я не говорю сейчас про сообщество даже. Здесь речь не о сообществах. Не об анонимных алкоголиках, не об анонимных наркоманах. На самом деле, я сегодня все больше прихожу к пониманию того, что вся вот эта наша тема, она о Боге. Это вообще вот все. Это никогда не было ни о ком из нас. Ибо мы все приходящие и уходящие. Все до единого. А эта тема, тема Божья, она вот сколько, я думаю, задолго до того, как мы появились. И, наверное, спустя долгое время после того, как мы исчезнем. Знаете, простая тема, вот тоже надо подумать, как-то мусолили эту тему. И вдруг пришел к очень такому, я бы даже сказал, тревожащему, что ли, наблюдению. Да? Смотрите. Вот мы живем на планете с названием Земля. Так, ну, так она называется. Мы ее так назвали. Значит, существует еще там масса других планет, галактики, там все-все прочее. Но я обыватель. Я вот, давайте посмотрим на эту Землю-то. Ту самую, где мы с вами живем. Интересная штука. Все. Абсолютно все, что когда-либо жило на этой Земле, все умерло. Нет ничего, что здесь было вечно. Даже камни и те умирают. На Земле на данный момент около 7 миллиардов людей. Что общего у всех у них? Однозначно общего. Все умрут. Все до единого. Да что ж за место-то такое? Божье место. Оба-на. А это само по себе не наталкивает на мысль, просто идею. Того, что все это является частичкой какого-то очень-очень-очень большого плана, понять который нам не дано. А? И вот когда я прихожу к вот этой мысли, она мне начинает нравиться. Во-первых, она сразу убирает меня с позиции управляющего. А я вам должен сказать, это жутко обременительная штука быть директором мира. Если вы не пробовали, не рекомендую. Это очень утомительно. Потому что никто не делает то, что они должны делать, так, как они должны это делать, когда они должны это делать. И мы постоянно вынуждены будем их держать под контролем. Потом вы же знаете, какая извечная проблема с этими, ну, с людьми-то, да? Они же думают. Они же что-то все время думают. А если вы такой, как я, то думают они, скорее всего, обо мне. А за этим надо проследить. Потому что кто знает, что они там надумают-то? Вот почему это утомительно. И вот это вот духовное пробуждение, так называемое, я вам не могу сказать, вот как Уолсон смог своему дать определение. Мне довелось, как я уже сказал, встретить несколько людей, у которых были, они могут вам назвать дату. У меня этого нет. Но это череда каких-то вещей, которые позже я беседую, например, с Жанной. Беседую со мной. Речь о чем-то. Вот ты знаешь, вот такое вот. О, вау, брат, а у меня-то это уже было. Опа. А действительно, а у меня было. А когда? Блин, а я и не помню. А я не могу вам сказать, когда это было. Еще более интересно, когда работаешь с кем-то по шагам, по тексту двигаешься и зачитываешь очередные обещания. У нас в литературе очень много обещаний, на самом деле. Потрясающих обещаний. Я думаю, блин, а ведь у меня-то это случилось. Это уже есть. А когда это произошло? А я вам не могу сказать, что это произошло 27 октября в 3:30 дня. Нет такого. И у большинства из нас нет такого. И я вам скажу еще одну вещь. Когда я впервые осознал, что я получил вот это вот, какие-то вот такие вот проблески, если хотите, да, и меня это просто восторгло, то сегодня, пересматривая эти вещи, уже с более длительным наработанным опытом, я вдруг понимаю, что даже эти пробуждения начинают выглядеть по-другому. В них появляется какая-то другая значимость. Они становятся для меня более интересными. В них оказывается, кроме непосредственно какой-то вот инстанции, да, там, свет в окошке, в них мясо какое-то появляется, в них появляется какая-то глубина. А еще то, что появляется там, там появляется смысл. Мне становится понятно, почему. Вдруг становится понятно, почему. Становится понятно, почему такие, как мы, вынуждены были страдать. Становится понятно, почему нам сказано, что худшее из того, что со мной произошло, Бог сможет использовать как лучшее. А это может появиться только с наработанным опытом. Вот кто бы мог подумать, что только невероятное количество срывов, которое я хапанул с момента, впервые придя в сообщество, до того момента, как я наконец-то встал на путь трезвости, их и пересчитать-то невозможно, окажутся на самом деле очень полезными для очередного страдающего алкаша, который никак не может зацепиться. Кто бы мог вообще предположить? А кто это делает таким? Я, что ли? Да нет же, не я. Как вот так получается? А я не знаю. Но в какой-то момент мне стало нравиться, что меня все это завораживает. Мне стало это нравиться. Это не значит, хотел бы я стоять здесь и рассказывать всем вам, как я, блин, ну всех прям вот, всех и каждого люблю. Я не дорос пока что. Но сегодня есть люди, которые мне очень дороги и очень близки. Сегодня моя жизнь имеет смысл. Она не имеет смысла для всех. Если кто-то понаблюдает за моей жизнью со стороны, они вполне возможно скажут, ну, вообще непонятно, чего он вытворяет. Вы знаете, что интересно? Меня это совершенно не беспокоит сегодня. Она имеет смысл для близких мне людей. Она имеет смысл для меня, потому что в свое время моя жизнь перестала иметь для меня смысл. И я думаю, на самом деле, что если мы... А мы часто говорим про дно. Знаете, ведь упоминание дна, наверное, является важным в первую очередь, потому что без дна невозможно начало выздоровления. Но я полагаю сегодня, что дно, в первую очередь, это осознание абсолютнейшей своей ненужности, непригодности ни к чему. Трудно же предположить, что на этой земле было что-то создано или что-то поставлено для того, чтобы быть абсолютно ненужным. Ну, как-то не вяжется это, да, в схему вещей. И когда человек приходит к осознанию того, вот внутреннему осознанию, что я здесь лишний, я здесь не нужен, во мне нет никакой необходимости. Я сам не понимаю, для чего я здесь. Я думаю, что более унылого состояния трудно достичь. И вот это-то, наверное, и есть нулевая точка отсчета. И мне, например, это было необходимо для того, чтобы сегодня ценить тот факт, что моя жизнь наконец-то имеет смысл. И если я бы и мог бы кому-то что-то пожелать, так в первую очередь, чтобы ваша жизнь имела смысл для вас. Я безумно благодарен вам за то, что пригласили. Я очень рад видеть вас всех, подавляющее большинство, снова. И надеюсь, что не последний раз. Спасибо, что послушали.
Спасибо.
Вопрос можно?
Да.
Сразу же хотел бы задать. Меня зовут Алексей, я зависимый.
Привет.
Привет.
Вот когда вот вы читали из своего листочка, и вы говорили о том, что нужно применять эти принципы каждый день на практике, то бишь такой принцип, как ложь. Человек — это такое существо, которое вынужден лгать каждодневно, ежедневно, то бишь в целях личного благополучия и в целях благополучия человека, с которым человек беседует, или в целях общего благополучия, иногда некоторые люди вынуждены лгать. То есть у кого-то работа лгать, у кого-то, ну как, не то что лгать, но на любой работе человек может солгать, правильно? То есть как бы, ну, чтобы сделать работу правильно, чуть-чуть можно что-то недосказать. И рассматривали, как вы считаете, вот, допустим, если человек что-то недосказал, ну, какую-то информацию не предоставил, сказал одно, но что-то, какие-то подводные камни не рассказал, считается ли это ложью или нет, и как применять эти принципы именно в работе? Потому что если все люди не будут работать, то как тогда этот мир будет существовать? Все должны работать.
Спасибо.
Спасибо.
Вот, да, я хотел сказать, что как ты когда начал, вот я, одна из вещей, которые меня приучали, слушайте внимательно, ты сказал, что все вынуждены врать каждый день. Я с этим категорически не согласен. Я могу тебе сказать, давай так, когда-то, не так уж и давно, я вел беседу по этому поводу со своим спонсором. Это было относительно ситуации с 9-м шагом, который, это был не мой 9-й шаг, и даже не моего подопечного, а подопечного моего подопечного. И там была такая ситуация, которая, в принципе, ну, знаете, из области, это, там пойти правду сказать может оказаться... Мы начинаем, может оказаться опасным. Да. Мой спонсор задал мне простой вопрос. Смотри, как все увязано у нас в программе. Он сказал, подожди одну минуту. Бог все или ничего? Если Бог все, то в чем проблема? Потому что, на самом деле, когда я вру, потом скажу, если в старые времена правильным ответом было бы «всегда», то сегодня, пожалуй, единственное, когда я совру, это когда я чего-то боюсь. А теперь интересная тема. А боюсь я почему? А боюсь я потому, что у меня имеется какой-то элемент недоверия Богу. Если бы я на все 100% доверял тому, что Бог обо мне позаботится, ну откуда бы у меня взялся страх? У него бы не было никакой необходимости. Значит, это демонстрация того, что хотя я сижу и говорю, Бог, все, и киваю головой, на самом деле я не очень верю в то, что Бог все. Не так ли? Наработка, я не думаю, что это та вещь, которую можно достигнуть вот так на раз, только потому, что тебе кто-то это объяснил, или даже привел свой собственный опыт в пример. Я полагаю, что нам приходится обретать и продолжать обретать свой опыт для того, чтобы этих страхов становилось все меньше. И постепенно, постепенно, постепенно мы приходим к тому, что в подавляющем большинстве случаев, в подавляющем, мы будем честны. И потом, знаете, я тут услышал, давайте про честность. Можно я вам расскажу одну штучку занимать?
Спасибо так? За ответ.
Ничего страшного. Рад, что могу быть полезен. Дайте я вам расскажу интересную штуку. У нас сказано, что от нас требуется неумолимая честность. Все слышали, да? А давайте вот на секунду. Я, кстати, совсем недавно услышал эту фишечку. Мне очень она понравилась, да? Что такое неумолимая честность? Знаете? Оказывается, у честности есть три градации. Да. Есть, послушайте, сейчас объясню. Есть фактическая честность. Есть абсолютная честность. А есть неумолимая честность. Итак, пример. Мужчина и женщина входят в отель. Они подходят к консьержу и просят снять номер на одну ночь.
Спасибо, конечно.
Рад. Консьерж спрашивает их, вы муж и жена? Они отвечают, да. И фактически это было честно с их стороны, потому что он действительно муж. И она действительно жена. Только вот он не ее муж, а она не его жена.
Но есть нюанс.
Но фактически это было честно. Абсолютной честностью с их стороны было бы признаться в том, что они не являются мужем и женой друг другу. А знаете, что такое неумолимая честность? Не оказаться в этом отеле. Вот тот уровень честности, который требуется от нас.
Спасибо.
Спасибо. Приходи, Гриша, через 250 лет.
Progress, not perfection. Читай там
по регламенту.
Спасибо за спикерскую, Григорий. А сейчас есть время для того, чтобы...